Для недовольного тона, коим старый джентльмен произнес ту последнюю фразу, были некоторые основания, ибо физиономия мистера Пиквика выражала тупое изумление и замешательство, не лишенные комизма.
— Снодгресс? С прошлого Рождества? — были первые отрывистые слова, сорвавшиеся с уст потрясенного джентльмена.
— С прошлого Рождества, — подтвердил Ордль. — Это совершенно ясно. Должно быть, у нас были очень плохие очки, если мы до сих пор ничего не замечали.
— Не понимаю, — задумчиво промолвил мистер Пиквик. — Решительно ничего не понимаю.
— Понять нетрудно, — возразил вспыльчивый старый джентльмен. — Будь вы помоложе, вы бы давным-давно открыли этот секрет. Но кроме того, — нерешительно добавил Ордль, — уж коли говорить правду, я последние 4-5 месяцев уговаривал Эмили, если она не прочь, потому что я ни за что не стал бы насиловать девичьи чувства, принять ухаживание одного молодого джентльмена, живущего по соседству. Я немало не сомневаюсь, что она, как и полагается, любой девице, раздула эту историю, чтобы повысить себе цену и распалить страсть мистера Снодгресса. Конечно, оба пришли к тому заключению, что они несчастнейшие и гонимые существа, и нет у них другого выхода, кроме тайного брака или жаровни с углем. Спрашивается, что нам делать?
— А что вы сделали? — осведомился мистер Пиквик.
— Я?
— Да, я хочу сказать, что вы сделали, когда узнали об этом от замужней дочери.
— Ну, конечно, я повел себя как последний дурак, — отвечал Ордль.
«Вот именно», — вмешался Перкер, который на протяжении этого диалога теребил цепочку от часов, сердито потирал нос и проявлял другие признаки нетерпения.
«Это вполне естественно. Что же вы сделали?»
«Я страшно вспылил и напугал мать так, что с ней случился припадок», — сказал Ордль.
«Очень благоразумно», — заметил Перкер.
«А еще что?»
«Я бесновался весь следующий день и всех переполошил», — отвечал старый джентльмен. «Наконец, мне надоело отравлять существование себе и другим. Я нанял экипаж в Маглтоне, приказал запрячь моих лошадей и поехал в Лондон под предлогом, что Эмили должна навестить Арабеллу».
«Значит, мисс Уордль с вами?» — осведомился мистер Пиквик.
«Ну, конечно», — отвечал Уордль. «В настоящее время она находится в гостинице Осборна в Эдельфи, если только ваш предприимчивый друг не удрал с нею, пока я здесь сижу».
«Значит, вы примирились?» — спросил Перкер.
«Ничуть не бывало», — возразил Ордль. «Она все время плакала и хныкала и сделала передышку только вчера вечером между чаем и ужином. Тогда она очень важно уселась писать письмо, а я сделал вид, будто ничего не замечаю».
«Полагаю, вы нуждаетесь в моем совете», — спросил Перкер, переводя взгляд с глубокомысленного лица мистера Пиквика на взволнованную физиономию Ордля. При этом он угостился несколькими щедрыми понюшками своего любимого возбуждающего средства.
«Полагаю, что так», — сказал Ордль, взглянув на мистера Пиквика.
«Разумеется», — подтвердил сей джентльмен.
«Ну так слушайте», — сказал Перкер, вставая и отодвигая стул. «Вот вам мой совет. Отправляйтесь вы оба пешком, в экипаж или как хотите, потому что вы меня утомили, и обсудите этот вопрос между собой. Если вы его не решите к тому времени, когда мы снова встретимся, я вам скажу, что надо делать».
«Вот это здорово!» — заметил Ордль, не зная, смеяться ему или обижаться.
«Вздор, мой дорогой сэр», — заявил Перкер. «Я вас обоих знаю гораздо лучше, чем вы сами знаете себя. Этот вопрос вами уже решен».
Высказав свое мнение, маленький джентльмен ткнул табакеркой сперва в грудь мистеру Пиквику, а потом в жилет мистеру Ордлю, после чего все трое расхохотались, в особенности два последних джентльмена, которые без всякой видимой причины или повода обменялись рукопожатием.
«Сегодня вы обедаете у меня», — сказал Ордль, провожавшему их Перкеру.
«Не обещаю, мой дорогой сэр, не обещаю», — отвечал Перкер. «Во всяком случае, я загляну вечерком».
«Жду вас к пяти», — сказал Ордль. «Эй, Джо! Джо!»
Когда удалось, наконец, разбудить Джо, двое друзей уехали в коляске мистера Ордля, к которой из человеколюбивых соображений было приделано сзади сиденье для жирного парня, ибо, помещайся Джо просто на запятках, он неминуемо свалился бы и разбился насмерть при первом же погружении в сон. Приехав в гостиницу Джордж и Ястреб, они узнали, что Арабелла, получив от Эмили записку, извещавшую о ее прибытии, немедленно послала за наемной каретой и вместе со своей горничной отправилась в Эдельфи. Так как у Уордля были дела в Сити, то он отослал коляску с жирным парнем в свою гостиницу, дабы предупредить, что он с мистером Пиквиком приедет к 5 часам обедать. Получив такое приказание, жирный парень отправился в путь, и пока коляска катилась по камням, он мирно спал на заднем сиденье, словно покоился на пуховике и пружинном матрасе. Когда экипаж остановился, он чудесным образом проснулся без посторонней помощи и, хорошенько встряхнувшись, чтобы расшевелить все силы ума, пошел наверх исполнять поручение. Повредила ли встряска умственным способностям жирного парня вместо того, чтобы привести их в порядок, или пробудила в нем столько новых идей, что он забыл самые обыкновенные правила вежливости, или, наконец, не исключена и эта возможность, не помешала ему заснуть, пока он поднимался по лестнице, как бы там ни было, но факт не подлежит сомнению. Он вошел в гостиную, не постучав предварительно в дверь, и увидел джентльмена, сидевшего на диване рядом с его молодой хозяйкой и очень нежно обнимавшего ее за талию, в то время как Арабелла со своей хорошенькой горничной находилась в другом конце комнаты, делая вид, будто пристально смотрит в окно. При виде такой сцены жирный парень издал какое-то восклицание, леди испустила вопль, джентльмен — проклятие. Все произошло почти одновременно.
«Бездельник, что вам здесь нужно?» — вопросил джентльмен.
Вряд ли стоит говорить, что это был мистер Снодгресс. На это жирный парень, весьма устрашенный, ответил коротко: «Хозяйку».
«Зачем я вам нужна?» — отворачиваясь, спросила Эмили. «Вот глупый».
«Хозяин с мистером Пиквиком приедут обедать к 5 часам», — ответил жирный парень. «Убирайтесь вон!» — крикнул мистер Снодгресс, грозно взирая на ошеломленного юношу.
«Нет-нет-нет», — стремительно прервала Эмили. «Белла, дорогая, мне нужно посоветоваться с тобой».
Вслед за этим Эмили, мистер Снодгресс, Арабелла и Мэри удалились в угол и в течение нескольких минут взволнованно перешептывались. Жирный парень успел за это время преспокойно вздремнуть.
«Джо», — сказала наконец Арабелла, оглядываясь и обворожительно улыбаясь, — «как поживаете, Джо?» «Джо», — сказала Эмили, — «вы добрый юноша, я вас не забуду, Джо».
«Джо!» — сказал мистер Снодгресс, подходя к изумленному юноше и хватая его за руку. «Я вас не узнал. Вот вам 5 шиллингов, Джо!»
«А за мной еще 5, Джо!» — сказала Арабелла. «В память старого знакомства!»
И она одарила толстяка, явившегося столь не кстати, еще одной прелестной улыбкой. Жирный парень соображал туго. Сначала он был сбит с толку такими неожиданными милостями и с тревогой озирался вокруг. Затем его широкая физиономия начала расплываться в не менее широкую улыбку и, наконец, засунув в карманы по полукроне и обе руки, разразился хриплым хохотом в первый и единственный раз в своей жизни.
«Кажется, он нас понимает», — сказала Арабелла. «Нужно поскорее дать ему что-нибудь поесть», — заметила Эмили.
Услыхав эти слова, жирный парень чуть было не захохотал снова. Мэри, еще немного пошептавшись, отделилась от группы и сказала: «Я пообедаю с вами, сэр, если вы ничего не имеете против».
«Идемте», — засуетился жирный парень, — «там такой чудесный мясной паштет».
С этими словами жирный парень стал спускаться по лестнице, а его хорошенькая спутница, следуя за ним в столовую, приковывала взгляды всех лакеев и вызывала досаду у всех горничных.